Дорогие друзья, доброго времени суток. Мы продолжаем чтение. Книга Шрилы Прабхупады. Совершенный вопрос, совершенные ответы. Сегодня у нас третья глава, третий раздел этой беседы, которая состоялась в 1972 году. В чем ценность этих бесед? Мы не видим душу глазами сейчас, не видим. Не можем как-то ее почувствовать, ну, органами осязания или обоняния, ну, то, что нам дано природой. Душа имеет другую природу, другое расположение, другое измерение. И проявляется в нашей как бы вот жизни опыта через сознание. Я есть, я существую. И так же, как себя мы не можем видеть без зеркала, то есть нужен какой-то отражающий фактор. В общении ли это, или физически мы себя понимаем через отражение. Кто-то рефлексирует, описывает нас, наш характер, говорит о нас. Или мы видим отражение оптическое в зеркале. Иногда видим искаженные какие-то представления о нас, которые не совпадают с моим мнением. То есть я. Есть я, который себя как-то знает, себя как-то оценивает. И вот с этой оценкой я, собственно, и живу. Вот все, что я знаю о себе, свою самооценку. И это сознание, оно наблюдатель. Я могу наблюдать других людей, себя трудно наблюдать, но других могу наблюдать. Душа находится как бы еще глубже, чем сознание, потому что сознание – это лишь, ну, свойство души, одно из свойств души. Может быть, это основное свойство сознания. Его еще описывают как энергия чит, знание. То есть я есть – это одно. И я знаю об этом, что я есть. Вот это чит называется. Чит – сознание или знание. И противопоставляется мертвая материя, которая тоже вот есть, но не знает, что она существует. Во всяком случае, нет никаких признаков подобного рода. Этим отличается живое и мертвое. Итак, мы видим, есть живое, есть мертвое. Что же все-таки такое душа? Что же такое жизнь? Например, мы же видим все в вещественном измерении. Вот есть мебель, есть предметы, есть у них функции какие-то. И это металл, это дерево, это пространство воздушное. И в нашем измерении вот есть плотность вещества, и мы это называем как-то, мы воспринимаем эту плотность. Но это измерение плотности только между плотными веществами измеряется. Потому что есть другие энергии, которые пронизывают вот эти плотные вещества, как будто их просто не существует. То есть плотность не является препятствием для более тонкой материи. Там есть какие-то нейроны, там есть какие-то поля, излучения. Ну, например, сотовая связь беспроводная тоже, она проникает сквозь стены свободно везде. То есть мы можем находиться в любом месте, в каком-то здании, не знаю, в закрытом плотными веществами помещении. Но проникает это излучение, эти поля проникают свободно совершенно. И за этими полями есть еще более тонкие субстанции, которые нельзя называть ни плотными, ни неразряженными. У них другие свойства. Они относятся ни к воздушному пространству, ни к водному измерению, ни к земному. Они как бы вот распространены повсюду, как эфир, пространство, оно пронизывает все, но не является частью ничего. Это физические явления. И душа находится еще дальше за этими пределами. То есть там есть еще ум, который пронизывает все, есть разум. Я подскажу, как работает разум. Например, есть огонь в дереве. Мы знаем это по опыту. Но если у меня нет такого опыта, я могу подумать, странно, какой же огонь может быть в дереве? Вот дерево, причем здесь огонь. Но есть процесс, как извлечь огонь. Если поднести стихию огня к дереву, то дерево, оказывается, выделяет огонь, взаимодействует с ним. Огонь переносится сюда. Или можно другой пример привести. Топленое масло или сливочное масло. Ну, топленое масло, ги. Ценный продукт очень. Откуда мы берем его? Из молока. Но я смотрю на молоко, но я не вижу там масла. Вы говорите, что масло ги производится из молока. Но вот я смотрю, я пробую на вкус, я не вижу там масла никакого. Но если показать процесс, как это делается, это вот разум. То есть есть процесс, есть процесс. И если мы не видели процесса, как бы разум не может осознать. То есть он не видит этого механизма, да, этого процесса. Поэтому ну, наука, она изучает вот эти процессы, механизмы взаимодействия химических элементов, других элементов, там стихии, вот эти механизмы. Это разум. Разум и ум. Они разбирают на составные части, чтобы понять, как это все вместе работает, на составные части. В ведах это называется санхья-йога. Разделяйте на составные части. Вот любой предмет состоит из каких-то составных частей. Эта книга тоже собрана из каких-то составных частей. Видите, тут есть страницы, есть нумерация, есть печать цифровая или там, типографская. Это все вот. Какие-то составляющие вещи, в конце концов, она вот выражается, объединяется все эти функции вот в издание, в книгу. И разумный человек понимает, что это, конечно же, работает типография, тут есть писатели, корректоры. То есть он начинает понимать весь процесс, знает процесс. И есть люди, которые не осознают процесса. Например, как происходит это творение. Это сложный процесс. Это не просто типографское издание книги или создать какой-то электроприбор, найдя электричество или какой-то материал и соединив эти все комбинации, в конце концов изобрести вот этот прибор. Кажется, это большое достижение для цивилизации, да? Электрический прибор, освещающий пространство. Все изменилось благодаря этому открытию, изобретению. Но гораздо сложнее увидеть, как процессы ну, глобального масштаба. И вот тут мы сталкиваемся с какими-то чудесами. То есть невозможные вещи, то есть мир невозможен по определению такой, как мы видим, с научной, материалистической точки зрения, он невозможен. Он невозможен. То есть, но он существует, и чудеса эти существуют. То есть воссоздать его заново, искусственно, не представляется возможным. Невозможно. Невозможно создать Солнце, планетные системы. То есть невозможно создать искусственного человека, который мог бы теми же функциями обладать, да и способностями, и развиваться самостоятельно. То есть мир невозможный. Если с этой точки зрения посмотреть, разумом мы удивимся. Если разум не развит, мы не удивимся. Ну, мир и мир, ну, что тут есть, что тут поесть, что тут попить, где поспать, ну, нет какого-то удивления. Но с точки зрения как бы механизма, тут загадки кругом. И тут мы сталкиваемся, что есть какая-то сила за пределами этой материи, какая-то энергия существует. Это санхья-йога вычисляет. То есть она ее еще не видит, но вычисляет теоретически, что все сосчитано. Вот все элементы сосчитаны. Но вот чего-то не хватает. Например, эта лампа. Если мы возьмем только внешнюю ее форму, можно повторить, можно создать такую же вещь, но без электричества главная, да, составляющая, она не будет светить. Также, если нет сознания в теле человека, тело подобно этой лампе, которая не может ничего осветить, функции не может свои выполнять. Тело человека называется мертвым, нефункционирующим. Значит, есть какая-то главная составляющая, которую вот не открыть никаким материальным способом. И говорится, что душу можно увидеть только душой. Не просто глазами, да, и не просто разумом вычислить, а если увидеть ее, почувствовать. То есть душа может осознать душу. Другими способами невозможно. То есть научный процесс заключается в том, чтобы осознать себя сначала. Затем можем увидеть, что такое вот это другое измерение существования, сад. Сад означает энергия, которая держит все. Сад, значит, существует. Все существует. Это энергия, сад, дает ему существование. И именно общаясь с реализованной духовной личностью, можем обрести этот опыт. Поэтому вот эти беседы, они имеют огромную ценность. То, что мы с вами не видим, не можем объяснить, доказать, можем почувствовать душой, общаясь с реализованной духовной личностью. Итак, третий раздел называется «Истинная цель жизни». 28 февраля 1972 года. Это продолжение беседы. Она разделена на разделы. Истинная цель жизни. Шрила Прабхупада. Это движение призвано дать людям возможность достичь истинной цели жизни. Движение сознания Кришны имеет в виду. Боб. Истинной цели. Шрила Прабхупада. Истинной цели жизни. Боб. Истинная цель жизни – познать Бога? Шрила Прабхупада, да, вернуться домой, обратно к Богу. Это и есть истинная цель жизни. Вода, испаряющаяся с поверхности моря, образует облака. Затем проливается дождем на землю. Ее истинная цель – влиться в реки и с их водами вернуться в море. Так и мы ушли от Бога. И теперь запутались в материальной жизни. Поэтому мы должны стремиться выбраться из этого затруднительного положения, вернуться домой, обратно к Богу. Такова истинная цель жизни. Здесь цитата. «Мам упитя пунар джанма, дук калая машашватам». «Придя ко мне, великие души, йоги, преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». Так сказано в Бхагавадгите. «Тот, кто приходит ко мне, мам, упитья, уже не возвращается». Куда? В этот мир. Дукхалая машашватам. Этот мир – место страданий. Это знает каждый. Но люди одурачены так называемыми лидерами, вождями. Материальная жизнь – жизнь, полная страданий. Кришна Бог говорит, что этот мир – дукхалаем. Место страданий, и что он ашашватам, приходящий. Здесь невозможны компромиссы. Ладно, пусть это место страданий, но я останусь здесь и буду американцем или индийцем. Нет, это тоже невежество. Невозможно. Вы не останетесь американцем надолго. Вот вы родились в Америке и, наверное, думаете, что вам очень повезло. Но вам не удастся долго оставаться американцем. Вас вышвырнут с этого места. И что будет в следующей жизни, вы не знаете. Потому что этот мир – дукхалаем ашашватам, приходящий и полный страданий. В этом заключается наша философия. Видите, только душа может посмотреть вот с этой точки зрения, с точки зрения рождения и смерти и страданий на этот мир. Почему душа может, а вот вожди, лидеры современные, образованные люди не могут с помощью своего обычного разума, опыта, своих способностей, может быть, даже очень хороших, не могут увидеть. Почему душа может увидеть? Потому что душа против страданий, душа против смерти. То есть эти законы против души. Вот так можно начать осознавать свою сущность, свою истинную сущность, что моя душа, то есть моя личность, я сам против законов природы материальной. Почему? Дукхалая машашватам. Временные и полные страдания. Душа же вечная и полна блаженства. Вот в чем противоречие. Вот в чем явное противоречие в каждом человеке, в каждом живом существе. Здесь говорится, что лидеры общества обманывают, думают, что мы устроим здесь прекрасный мир. Они так говорят людям, обещают постоянно это, что мы здесь устроим все хорошо. Дайте нам время. Мы работаем над этим. У нас много работы. Помогайте нам, включайтесь. Мы боремся уже сколько? Тысячи лет боремся за счастье в этом мире. И вот осталось совсем немножко, да? И мы уже вот-вот устроим этот мир, как мы хотим. Это обман, это самообман, это невежество. Этот мир не изменит своей природы. Дукхалая машашватам. Боб, но если у вас есть хоть какое-то знание о Боге, то жизнь не так мучительна. Это Боб говорит. Шрила Прабхупада, нет. Видите, нет. Хоть какое-то знание вам не поможет. Вы должны обладать совершенным знанием. Джанма карма чиме дивьяме вам явети татвата. Татвата означает в совершенстве. Татва. Татва – это суть. Значит, нужно знать саму суть знания. Не просто что-то знать, а знать суть. Ну, как бы, можно сказать, другим языком. Вывод. Ученые не могут сделать окончательный вывод, опираясь на логические вот эти рассуждения, на эмпирический опыт, открытия, скрупулезно работы, высчитывая все эти молекулярные схемы, просчитывая космические вот эти орбиты, просчитывая. Они не могут сделать окончательный вывод, потому что начинают не изначально, с неизначальной точки изучать этот мир. Не сначала, а где-то уже из каких-то следствий. Поэтому к выводу не могут прийти. И у них нет татвы, нет сути. Нет, например, конечной цели их исследований. Нет. И нет объяснения начала происхождения жизни. То есть татвы нет. Совершенное знание изложено в Бхагавад-гите. Поэтому мы даем каждому человеку шанс изучить Бхагавад-гиту, как она есть, и сделать свою жизнь совершенной. Это и есть цель движения сознания Кришны. Что говорит ваша наука о перевоплощении души? Прабхупада спрашивает, что говорит ваша наука? Боб, я думаю, что наука не может ни отрицать, ни подтвердить это. Наука ничего не знает об этом, Шрила Прабхупада. Поэтому я и говорю, что наука несовершенна. Боб. Впрочем, кое-что наука может сказать. Наука утверждает, что энергия никогда не исчезает. Она только изменяется, Шрила Прабхупада. Хорошо. Но что происходит с энергией дальше? Науке уже неизвестно. Куда она направляется? Каковы ее проявления в зависимости от различного использования? Например, электроэнергия. Ее по-разному используют в нагревательных приборах и в холодильниках. Это предметы прямо противоположного назначения, но электроэнергия в них одна и та же. Так и эта энергия, живая энергия, куда она направляется? Кто ее управляет? Как она действует и какие плоды приносит в следующей жизни? Этого ученые не знают. Но Бхагавад-гите это объясняется на очень простом примере. «Васамси джирнаньятха вихая». На вас одежда, рубашка. Когда эта рубашка изнашивается, вы меняете ее. Это тело подобно рубашке или пальто. Когда оно изнашивается, вы должны сменить его. Такая дорогая рубашка у нас есть. Такое дорогое пальто. Сегодня у нас есть такая одежда, я видел, с обогревателями. Там какие-то проводники устроены. Одеваете такой плащ легкий. Но он теплый, потому что там есть батарея в кармане у вас. Вот, выключаете, и он теплый. Есть также некие усилители, либо делают, когда у людей нарушены функции, скажем, ходьбы или движения рук. То есть такие специальные усилители, которые ваши биотоки усиливают, как бы, и вы можете двигаться, и помогают вам как бы, это делать. То есть такое, как бы, такая тенденция создать подобие этого тела. Но сложно, это очень сложно. Как устроено тело человека, ее повторить невозможно. Но природа это делает спонтанно, легко. Просто рубашка, просто пальто. Его можно менять. Нам, может быть, несложно сделать вот, ткань, сшить одежду. Также материальная природа несложно это сделать. Одно живое существо порождает подобное себе живое существо. То есть по матрице это происходит. По выкройке, да? Или по размерам тонкого измерения. Это описывается все в Ведах, как происходит эта реинкарнация, каким образом формируются новые тела. Это в процессе эволюции происходит, причем долго, прежде чем получить тело человека, чтобы управлять таким телом сложным, нужно обрести опыт с низших форм жизни до высших в очень долгое время. И теперь мы вот в теле человека чувствуем себя человеком. Полностью, да, мы как бы соединены с этим телом, с его функциями. И даже не замечаем, в чем отличие я и этого тела. Настолько вот эта рубашка подходит к моим как бы желаниям, к моей карме, к моему тонкому телу. Ну, а как она хорошо сшита, видите, очень точно. Боб, кто это мы, которым приходится менять тело, что остается неизменным? Шрила Прабхупада, душа. Боб, она остается неизменной при переходе из одной жизни в следующую? Шрила Прабхупада, это душа, я. Кто тот вы, который говорит сейчас? Вы. Что за я говорит? Личность, атма, то есть душа. Боб, а моя душа отлична от вашей? Шрила Прабхупада, да. Вы индивидуальная душа, и я индивидуальная душа. Боб, вы избавились от воздействия кармы. Если бы и я избавился от нее, наши души были бы одинаковыми или разными? Шрила Прабхупада, все души качественно одинаковы. Сейчас вы находитесь под влиянием определенных представлений о жизни. Эти ваши соотечественники, преданные, также находились под влиянием определенной жизненной концепции. Но в процессе обучения они пришли к другому пониманию жизни. Следовательно, высшая цель обучения – прийти к сознанию Кришны. Это и есть совершенство. То есть видите, о чем речь идет? Душа – это сознание, значит, мы должны работать с сознанием, если мы хотим постичь душу. Не тело препарировать, да, искать, где там жизненные центры, в сердце или где, в каком органе, или в мозге. Многие ученые считают, что мозг – центр жизнедеятельности, другие говорят, нет, сердце. То есть, ну, большинство все-таки думает, что мозг – главный центр. Веда говорится, нет, душа не пребывает в мозге. Мозг – это некий офис больше для души, но место сидения души в теле – область сердца. Центр всех энергий – это область сердца. Боб, если два человека находятся в сознании Кришны, одинаковы ли их души? Шрила Прабхупада, душа всегда одна и та же. Боб, в каждом человеке у всех ли души одинаковы? Шрила Прабхупада, да. То есть души имеют качественное единство, одинаковые. Если мы видим в материальном мире, ну, не одинаковость, как бы, ну, неравенство, скажем даже. Не то, что не одинаковость, а неравенство. Есть люди сильные, есть люди слабые, разумные, малоразумные и прочее. Вот об этом вопрос. То есть не одинаковые. Отсюда происходит неравенство и отношения соответствующие, неравные. Тот, кто сильнее, выживает, тот, кто слабее, погибает, и тот, кто хитрее и прочее, как-то люди живут по-другому, по-разному. И мир вот создается из этого неравенства и создает умственную такую концепцию жизни. Мы так и видим, жизнь – это вот борьба за выживание. Это наш опыт неравенства. Но в духовной жизни не существует этого неравенства. Вот о чем говорит. Там нет борьбы за выживание. В соответствии с этим там нет борьбы за выживание. Там принцип, концепция жизни другая совсем. Ничего общего не имеет с концепцией жизни в этом мире. Вот об этом сейчас речь идет. Итак, Шрила Прабхупада говорит, да, душа одинакова. Боб, показывая на двух преданных, если они находятся в сознании Кришны, одинаковы ли их души? Шрила Прабхупада, все души одинаковы, но не всегда индивидуальны, даже если живое существо и не находится в сознании Кришны. Например, вы человек, я человек. Несмотря на то, что я не христианин, а вы не индус, оба мы люди. Так же и душа. Она может быть в сознании Кришны, а может и не быть. Это не имеет значения. Душа есть душа. Вот что нужно увидеть. То есть за этими убеждениями и материальными концепциями есть душа. Прабхупада говорит, вы не христианин, вы не индус. Вы из Америки. Я не христианин, я индус. Но мы-то люди. вот это общее, одинаковое существует, что нас объединяет. Ну, так же и душа. Неважно, в сознании Кришны или не в сознании Кришны, кем бы вы ни были, вы все равно душа. Есть вот это единство. Боб, не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Шрила Прабхупада. Душа – это чистый дух. Поэтому все души равны. Даже те, которые находятся в животных. Вот почему говорится, пандита самадаршина, тот, кто обладает подлинным знанием, не видит внешней оболочки, будь то человек или животное. Но если мы общаемся друг с другом, мы не видим друг друга через одежду. Это первое впечатление. Вот человек так выглядит, мы запоминаем, так одет. Чтобы отличить его от других. У него есть своя как бы особенность, походка, есть лицо, которое отличается от других лиц, есть одежда и свои вкусы. Это лишь впечатление, чтобы отличать друг от друга, отличаться друг от друга. Но общаясь с человеком, мы эти факторы забываем, не видим. Когда мы говорим о его внутреннем мире, его деятельности, его характере, мы не придаем значения этим внешним факторам уже, забываем их. И также есть различные тела, есть животные, есть люди, есть растения. Но если мы научимся понимать их жизнедеятельность, их жизненную силу увидим, мы не обратим внимания на эти различия. Пандита самадаршина, то есть такой пандит, ученый пандит, человек, видит все, всех равными. И животное, и человека, и любое живое существо видит равенство духовное. Боб, можно я задам еще вопрос об этом? Шрила Прабхупада. Да. Боб, я считал душу чем-то вроде частицы Бога. Иногда мне кажется, что я чувствую Бога. Я нахожусь здесь, и можно сказать, что Бог тоже здесь. Но если душа внутри меня, то могу ли я почувствовать Бога в себе? Не всего Бога, конечно, а многоточие, Шрила Прабхупада, частицу Бога. Боб, я не чувствую Бога в себе, но, может быть, Бог где-нибудь здесь рядом, отдельно от меня. Должен ли я обладать этой способностью, чувствовать Бога в себе, раз моя душа – частица Бога? Хороший вопрос. Разумный вопрос. Если я частица Бога, могу ли я чувствовать Бога, как Его частица? Или я не могу чувствовать? Почему я не чувствую, да? Шрила Прабхупада. Да, Бог также и внутри. Бог повсюду. Бог и внутри нас, и вне нас. Это необходимо знать. Боб, как человек ощущает Бога в себе? Шрила Прабхупада. Не сразу. Сначала вам нужно изучить шастры, Писание, получить информацию из вед. Например, в Бхагавад-гите говорится «Ишвара сарва путанам хридеша джуна тиштати» – «Бог пребывает в сердце каждого». «Параману чаянта растам» – «Бог также находится в каждом атоме». Таковы предварительные сведения. А затем с помощью метода йоги вы должны осознать это. То есть, если мы изучаем, скажем, географию, ну, что угодно, мы начинаем с того, что получаем информацию. Не представляется возможным мне самому объехать весь мир и изучить географию самому. Нет, я беру книгу, география, и изучаю. Вот есть континенты, есть океаны, есть реки, горы, массивы, там города, страны. Я сначала знакомлюсь с писаниями. Это описано. И также, если мы хотим познать Бога, мы начинаем с описания, с информации, священные писания. Священное писание – это писание, которое описывает Бога и душу, их отношения. Это священное писание. И затем с помощью метода йоги вы должны осознать это. Сначала писание, описываются также методы познания. Это йога. Боб, метода йоги, Шрила Прабхупада, да. Боб, пение Хари Кришна – это и есть метод йоги? Шрила Прабхупада, да, это тоже метод йоги. Боб, к какому методу йоги я должен прибегнуть, чтобы обнаружить, прочувствовать эту информацию, ощутить душу внутри себя? Шрила Прабхупада, есть много разных методов йоги. Но для нынешней эпохи лучше всего подходит этот метод. Боб, пение мантры? Шилпрапада, да. Боб, благодаря ему можно ощутить Бога не только снаружи, но и внутри? Шилпрапада, вы узнаете и поймете о Боге все. Каким образом Бог присутствует внутри, снаружи, как Он действует? Вам откроется все. В ответ на ваше желание служить, Бог откроет вам себя. Бога нельзя постичь самому, только если Он сам открывает себя вам. Так, например, ночью солнце уходит из поля вашего зрения, и ни светильники, ни фонари не помогут вам увидеть его. И вы тоже должны поставить себя в такое положение, чтобы Бог открылся вам. Это не значит, что с помощью какого-то метода можно попросить Бога: «Приходи, я хочу тебя видеть». Нет, Бог не мальчик на побегушках. Боб, нужно суметь удовлетворить Господа, чтобы Он открыл себя. Правильно? Шилпрапада, да. Шемасундара. А как мы узнаем, что смогли доставить удовольствие Господу? Шилпрапада. Это узнают, когда видят Его. Тогда вы поймете это. Когда вы едите, вам не нужно ни у кого спрашивать, пребывают ли ваши силы и проходит ли голод. Вы едите и чувствуете прилив энергии. Вам нет необходимости спрашивать об этом. Точно так же, если вы действительно служите Богу, вы поймете. Бог дает мне указания. Бог здесь. Я вижу Бога. То есть это естественное состояние. Ну, видеть Бога, что означает видеть Бога в этом смысле? Не обязательно мы видим вот какой-то образ перед собой конкретный. Это сложно, не такая простая вещь. Но, например, мы просто открываем глаза и видим, и мы называем сразу предметы, что мы видим. Если я попрошу вас сейчас, где вы находитесь, описать предметы или помещение, где вы находитесь, вы легко это сделаете, без усилий и напряжения, что видите. Но что вы видите? Не свое зрение вы видите предметы, их названия. Но вы не видите зрения, вы не знаете, как вы видите. Потому что зрение, способность чувствовать, исходит от его чувств. Это необъяснимо. Вы просто видите, потому что у вас есть глаза, и все. Но как действует ваше зрение, до конца вы не знаете. Это никто не знает из ученых. Они могут изучить строение, скажем, этого глазного яблока. Но сама функция зрения до конца неизвестна. Более того, вы не видите даже предметы. Вы видите свет, отраженный от предметов. Свет вы видите. Светящиеся свойства, описанного в Бхагавад-гите, это Кришна. Это и есть энергия Бога. То есть вы видите Бога при помощи Бога. Энергию Бога видите при помощи другой его энергии видите. Так вы пользуетесь. Но вам кажется, что вы видите глазами, думаете головой. Но вы просто называете предметы, и все. И вы не знаете, как это происходит. Вы просто видите. Также видеть Бога совершенно естественно. Просто видите, что это энергия Бога. Как? Потому что это и есть энергия Бога. Если вы сознаете себя душой, вы просто это видите. Да. Шемасундара. Я вижу Бога, да, Шемасундара. Или представителя Бога, видите? Шилпрапада, да, Шемасундара. Это проще. То есть представителя Бога проще увидеть. Шилпрапада, вы должны идти к Богу через Его представителя. Яся прасадат бхагават прасада. По милости духовного учителя на человека нисходит милость Кришны. Если вы доставляете удовольствие представителю Бога, то тем самым доставляете удовольствие Богу, благодаря чему вы сможете непосредственно увидеть Его. Вот метод. Боб, а как можно доставить удовольствие представителю Бога? Шилпрапада, нужно выполнять Его указания, вот и все. Представитель Бога – это гуру. Он просит вас делать что-то, и если вы исполняете это, он доволен. Яся прасадан нагати кутопи. Без милости духовного учителя невозможно ничего достичь. Если он недоволен вами, то вы ничего не достигнете. Поэтому мы поклоняемся гуру Сакшат Таритвина Самаста Шастрайр Уктастата Бхавьята Эва Садби. Гуру нужно принимать как самого Господа. Это предписывают все шастры. Боб. Гуру следует считать представителем Бога. Шрила Прабхупада. Да, гуру – это представитель Бога. Гуру – это внешнее проявление Кришны. Боб. Но он отличается от воплощения Кришны, приходящих сюда. Шрила Прабхупада. Да. Боб. Как отличается внешнее проявление гуру, скажем, от внешнего проявления Кришны или Чайтани, когда они являются на землю? Шрила Прабхупада. Гуру – представитель Кришны. Его можно узнать по определенным признакам. Общие признаки описаны в Ведах. Тат вигьянартам сагурум эвабхига ачет. Гуру должен принадлежать к цепи ученической преемственности и надлежащим образом выслушать Веды от своего духовного учителя. Основной принцип гуру – это то, что он совершенный преданный. Этого достаточно. И гуру служит Кришне, проповедуя его учение. Боб. А Господь Чайтанья, он был гуру иного типа, нежели вы. Шрила Прабхупада. Нет, нет. Гуру не могут быть разных типов. Все гуру одного типа. Боб. Но он был в то же время и воплощением Шрила Прабхупада. Да, он сам Кришна. Но выступал в роли гуру. Боб. Я понял. Шрила Прабхупада. Да. Боб. И еще. Шрила Прабхупада. Кришна – Бог, и Он требовал «Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам враджа» – «Оставь все другие религии, предайся Мне». Бхагавадгита 18.66. Но люди не поняли Его, поэтому Кришна еще раз пришел в качестве гуру и учил людей, как предаться Ему. Разве Он не говорит в Бхагавадгите «Я – духовный учитель»? Это Шьяма Сундара спрашивает. Разве Он не говорит в Бхагавадгите «Я – духовный учитель»? Шрила Прабхупада. Да, он изначальный духовный учитель, потому что его принял своим духовным учителем Арджуна. Так в чем же трудность? Шишьясти хам шати мам твам прапаннам. Арджуна сказал Господу, я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, наставляй меня. Если бы Кришна не был духовным учителем, как бы Арджуна стал его учеником? Кришна изначальный гуру. Тене Брама Грида Я Адикавае. Именно он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамы, первого сотворенного существа. Следовательно, он изначальный гуру. Боб. Кришна? Шрила Прабхупада. Да. Он изначальный гуру. Следующий гуру Брама, его ученик. Затем Нарада, ученик Брамы. Следующий гуру Вьяса, ученик Нарады. Такова гуру парампара, преемственность духовных учителей. Вам парампара праптам, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности. Это то, что сегодня, ну, можно сказать, утрачено. Есть преемственность внешняя. Да? Ребенка нужно научить одеваться, самому есть, самому мыться. Это тоже преемственность. Простые вещи, но даже простые вещи мы получаем по преемственности. Если нас не приучить к чистоте с детства, очень трудно потом научиться чистоте. То есть должна быть преемственность. Сразу мы получаем некое понимание, бытовое понимание или более сложные вещи. Мы потом идем в школу, и там тоже преемственность. Это учили до меня, знали. Теперь я это получаю от того, кто знает. То есть мы всегда имеем дело с преемственностью, но духовная преемственность сегодня утрачена. На внешнем уровне всегда она есть, конечно же, это история, все записывается. И тем не менее, видите, мы видим, что культура 200, 300 или 500 летней давности и сегодняшняя отличаются, она меняется. Мы забыли то, что было 500 лет назад или 5000 лет назад. Это означает, что была нарушена преемственность. Забыли вот эту суть, которой люди пользовались в прошлом. Почему люди прошлого, далекого прошлого, ведического прошлого, не развивали технику, вот эти технологии? Мы сегодня говорим, они не знали об электричестве или о химии. Неправда. Почитайте Веды, почитайте Пураны. Там описано атомное время. Что такое атом, молекулы? Люди имели такие острые чувства, что могли в солнечном луче видеть молекулы из трех атомов. Глазами в солнечном луче, как мы пыль видим. Это описано в древних книгах. Там описываются размеры Вселенной, 14 планетарных систем, различные формы жизни, которые мы воспринимаем, не воспринимаем. Там физические законы все описаны, такие как гравитация и прочее. Другие измерения существования. Не так они же не знали. Они знали все. Они знали ядерную энергию, брахмастра, оружие они использовали. Откуда появилась эта идея ядерного оружия? Из Вед. Из Вед там есть название Брахмастра. Огненное оружие Брахмы, которое расщепляет полностью, полного сгорания оружия. Испепеляет все. Это ядерное оружие, ядерная энергия. Эта идея была заимствована из Вед. Поэтому почему же все-таки люди того времени не развивали эти технологии? Зная об этих энергиях, они не касались этих энергий, потому что знали суть творения. Знали, как сохранить это творение, как воспользоваться этим творением для духовного блага человека, а не для просто телесных удобств. У них были другие ценности, другое понимание смерти, жизни. Они знали о вечности души, о реинкарнации, о карме, о тех поступках, за которые несут ответственность, о последствиях. Поэтому они не развивали эти технологии, потому что этот путь, который сегодня цивилизация выбрала, он приводит к страданиям людей. Но за этим следили ученые, брахманы, которые знали шастры и занимались йогой, самосовершенствованием. Не потому, что они были неразвиты, а потому, что они были очень развиты, они не развивали технологии. Они жили по законам природы, в чистоте, в чистых стихиях. У них не было грязного воздуха, их реки были чисты, они чистая питьевая вода. Их браки были прочными, были династии. Они имели более тонкие чувства и любили друг друга больше, глубже любовь была. То есть это поддерживается духовной преемственностью, этот принцип, который сегодня утрачен. Боб, таким образом гуру получают знания по цепи ученической преемственности, а не от Кришны непосредственно. А получаете ли вы какие-либо знания непосредственно от Кришны? Тут у него сомнения. Преемственность, видите, но в материальном смысле она же искажает что-то. Зачем слушать от кого-то о Боге, а почему Бог сам не расскажет о себе? Я же не доверяю людям. Шрила Прабхупада. Да, есть наставления, исходящие прямо от Кришны. Бхагавад-гита. То есть Бхагавад-гита – это книга, которая непосредственно исходит от Бога. Ну, наверное, единственная книга, где Бог сам говорит о себе. Боб, я понимаю, но, многоточие, Прабхупада, но вы должны получить их по цепи ученической преемственности, иначе вы не сможете понять их правильно. Правильно. Правильно понять человека можно только в том случае, если у вас с ним есть отношения. Вы видите человека, но не знаете его. А как узнать человека? Если он сам раскроется перед вами, если будет доверие, любовь, уважение, дружба, например, тогда вы знаете о нем все, что он сам о себе все расскажет. Вы не предполагаете, может быть, он то, может быть, он это, а может быть, он ученый, может быть, он дворник, а может быть, у него есть семья, а может быть, нет семьи, а может быть, его так зовут, а может быть, по-другому зовут. Ну, вы не применяете этот метод догадок. Просто знакомитесь. Как? Вы представляетесь перед ним, что означает, что вы доверяете человеку. Меня зовут так и так, а как вас зовут? Я вот оттуда, а вы откуда? Вы обмениваетесь доверием. Завязываются тогда доверительные отношения. И тогда после этого человек раскрывается, сам о себе рассказывает, о своих чувствах, о своих отношениях. Так же и с Богом. Мы должны иметь отношения. Если таких отношений нет, духовных, утрачены, мы не сможем получить от него знания, даже прочитав Бхагавад-гиту. Даже прочитав Бхагавад-гиту. Поэтому нужен тот, кто имеет отношения. И вот он эти отношения нам передает. Как нужно к нему относиться, как нужно его любить, как нужно его уважать, и почему, и кто он такой, и почему он такой. Кто-то должен знать его, откуда. По цепи ученической преемственности это происходит. Отношение к Богу передается. Любовь к Богу передается. Через эту любовь вы понимаете Бхагавад-гиту. Боб, но сейчас вы не получаете информацию прямо от Кришны. Вопрос. Она приходит по цепи ученической преемственности из книг Шрилы Прабхупады. Между этими двумя способами нет разницы. Предположим, я говорю, вот карандаш. Вы скажете кому-то другому, это карандаш. Если он скажет кому-нибудь еще, это карандаш, какая разница между его и моими высказываниями, наставлениями? Боб, а сейчас вы это знаете по милости Кришны? Шрила Прабхупада, вы тоже можете воспользоваться милостью Кришны при условии, что это знание передается без искажений. Так же, как мы передаем знания, содержащиеся в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите Кришна говорит «Сарва тармам паритяджа мамакам шаранам враджа» – «Оставь все другие религии и предайся мне». И мы сейчас говорим, что вы должны оставить все и предаться Кришне. Следовательно, между наставлениями Кришны и нашими нет разницы. Здесь нет никаких отклонений. Если вы получаете знания таким совершенным образом, то это почти то же самое, что получить наставление непосредственно от Кришны. Мы не вносим никаких изменений. Вот что такое парампара. Изменения бывают не только словесные. Ведь можно же передать и другими словами то, что сказано. Да? «Предайся мне, оставь все другие религии, предайся мне», Бог говорит. Я могу это передать по-русски, по-американски, по-английски, по-французски, не знаю, более простым языком. Но суть отклонения также тонкие бывают. Например, я могу сказать, он такой гордый, что требует предаться именно ему. Я могу эту фразу объяснить, как я чувствую, как я понимаю, потому что я атеист. Я не преданный. Я не обладаю этой любовью и доверием к Богу. Ну, а почему так говорить, что нужно все бросить и только ему одному предаться? Это не слишком? Я же тоже повторяю истину, видите? Но она искажена моим эго, моим отношением. Она уже не сработает. Она вызовет отторжение у людей. Когда вы слушаете атеистов, вы начинаете отвергать Бога. Когда слушаете атеистов. Боб, когда я молюсь с верой и благоговением, слышит ли меня Кришна? Шрила Прабхупада, да. Боб, без посредников? Шрила Прабхупада, да. Потому что он в вашем сердце. Видите, я получаю как бы от посредника, от духовного учителя, от прозрачной среды, да, Кришну. А Кришна непосредственно принимает мое служение. Непосредственно. Значит, непосредственная связь есть. Кришна непосредственно присутствует в моем сердце при этом. Потому что он в вашем сердце, он всегда слышит вас, молитесь вы или нет. Когда вы занимаетесь ерундой, он тоже слышит вас. А когда вы молитесь, это прекрасно. Кришна ждет этого. Это важная информация. Когда вы занимаетесь ерундой, а вы, конечно же, занимаетесь ерундой время от времени, все, мы все такие, он тоже знает об этом. Боб, а когда мы молимся Кришне, он слышит это лучше, чем когда мы говорим всякий вздор. Видите, какие у него вопросы. Все хочет досконально узнать, да? Боб, интересный человек. Он лучше слышит, когда молитва или вздор. Шрила Прабхупада, нет, он совершенен, он слышит все. Даже если вы не говорите, а просто думаете, я сделаю так, он слышит вас. Сарвасья чагам придится не вишта. Кришна пребывает в сердце каждого. Это особый момент. В сердце пребывает глубоко. Это то, что мы не знаем. Вот эту часть себя мы сегодня не знаем. Сердце, свое же собственное сердце. Кто я внутри себя? Кто я снаружи, я немножко знаю. Немножко. Функционально лишь знаю. Функции какие выполняю. Может быть, как выгляжу. Вот эти отпечатки вот, внешние, это я что-то знаю. Но себя внутри не знаю. Человек сам не ожидает от себя, ну, своего поведения в каких-то сложных ситуациях. Это тоже известно психологам. Человек может думать, что вот он герой. А на деле бывает нет. Бывает наоборот, он думает, я никакой не герой. Я там боюсь того, другого. А на деле поступает как герой. Очень сложно понять человека, просто человека, без как бы отношений с окружающим миром и с Богом. Бывают люди очень, очень простые, но очень сильные духом, потому что у них отношения с Богом. А внешне кажется слабые, ну, скромные, смиренные, но в сложностях мы видим, это самый сильный человек. Неожиданность какая-то. Другие же показывают себя, демонстрируют свою отвагу, там, силу, умения, навыки боевые, но в деле не так сильны духом. Итак, Кришна слышит все, потому что в сердце находится. Боб. Но молиться надо, не так ли? Шрила Прабхупада. Да, это его дело молиться. Это его дело, Прабхупада говорит, молиться. Боб, чье дело? Шрила Прабхупада. Каждого живого существа. Прабхупада говорит обо всех. Это его дело. Это наша единственная обязанность. Эко бахунам явидат хати каман. Так утверждают веды. Боб, а что это означает? Прабхупада, он дает все, и дает всем, он дает пищу каждому, следовательно, он наш отец. Так почему бы вам не молиться ему? Отец, дай мне это. Как у христиан Библии. Отче наш, хлеб нас, наш насущный, дай нам на сей день. Это хорошо, они признают Верховного Отца. Но когда дети вырастают, они должны не просить у Отца, а наоборот, быть готовы служить Ему. Это называется бхакти, преданностью. Боб, вы так замечательно отвечаете на мои вопросы. Все смеются. Шрила Прабхупада, большое вам спасибо. Боб, могу ли задать еще вопрос? Шрила Прабхупада, да, конечно. И раздел заканчивается. Вопрос уже пойдет на другую тему. Следующая глава, четвертая, будет называться «Тригуны природы». Интересная тема. Мы прочитали с вами ровно 40 страниц. За эти 40 страниц много узнали, не так ли? Гораздо больше, я думаю, мое понимание, гораздо больше, чем я бы узнал за всю школьную программу. Или обучение в высшем учебном заведении. Согласитесь со мной. Пожалуйста, давайте вопросы. Сегодня раздел закончен.
Вопросы из прямой трансляции. С чего начинать изменения в жизни?
С себя. Если мы хотим начать, хотим изменить жизнь именно. Не пытайтесь изменить окружение. Не с этого начинайте. Окружение тоже нужно менять, но не с этого начинайте. Если вы начнете менять окружение, вы столкнетесь с тем, что окружение с вами может быть не согласно. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Затем вы разделите людей на тех, кто согласен с вами, тех, кто не согласен. И постепенно у вас появятся друзья и враги. И каждый попадает в эту ловушку. И мир не меняется. Что бы вы ни делали, у вас все равно остаются те же самые проблемы, друзья и враги. Чего бы вы ни добились, все равно остаются эти две категории, друзья и враги. В богатом доме друзья и враги. Средний человек – друзья и враги. Бедный человек – друзья и враги. Вы не можете выйти из этого положения, видите, вы не можете изменить принцип. Поэтому начинайте с себя, чтобы у вас не было таких понятий «друзья и враги». Начинайте с себя изменения в жизни. Нужно развивать духовные качества, духовное сознание, что есть все духовные, не друзья, не враги. Все живые существа духовные. Нужно учиться понимать их язык, их сердце, нужно чувствовать связь божественную с живыми существами. То есть нужно развивать сознание.
Угу. Тело человека создается по форме души. Правильное понимание, что тело человека внешне похоже на изначальную духовную форму живого существа в духовном мире.
Да, есть похожесть по образу. По Божьему образу, да, вот тело человека создается. Напоминает. Но также говорится в Упанишадах, что у него нет таких ног, как у нас, или таких рук, как у нас. Например, там нет костной системы, нет кровеносной системы, нет жизненного воздуха, который должен двигать эти процессы обмена веществ. Духовное тело работает по другому принципу. Оно цельно. У нас, видите, есть отдельно двигательно-опорная система, отдельно пищеварительная система, кровеносная, нервная система. Есть много других систем, которые ученые не знают. Скажем, такие как вот праны, там существуют мармы, каналы, нади, там много тонких вещей. И как бы они совмещены в одно целое, хотя они разные функции исполняют. Разные функции. И вот физическое тело – это сокращение мышц, допустим, чувствовать боль, наслаждение. А психика – это уже тонкое тело, эмоциональное тело. Они соединены вместе. Когда они разъединяются, мы чувствуем неполноценное существование. В тонком теле мы чувствуем себя неполноценными. Нам, например, хочется вкуса пищи, потому что есть такая способность. Но без грубого тела мы не можем почувствовать вкус пищи. Неполноценность. Хочется вступить в отношения с противоположным полом, но нет физического тела. Тело желания есть, инструмента нет физического. То есть поэтому тонкие тела считаются неполноценными. И тело человека создано как бы вот из разных компонентов, отдельных частей. Его можно разъединить. Руки, ноги можно отделить, видите. Духовное тело не можете разделить. Дух неделим. Нет разницы между руками, ногами, глазами, функциями. Все обладают одним, как бы разными функциями, но и взаимозаменяемы одновременно. Это в теле. Тогда возникает вопрос, почему же все-таки есть тело, если разницы между руками, ногами и глазами нет? Почему же есть форма? Да, эта форма создана духовной природой бхакти. Не физическая природа для выживания и функционирования, а для любовных отношений. Форма – это красота души, так выражается. Это не способ, чтобы ходить по земле. Она может не ходить, она может летать, она может делать что угодно. Поэтому, говорится, у него нет ног, но прекрасная походка. То есть вы можете наслаждаться, любоваться, видеть красоту походки. Но таких ног нет. То есть вот у нас изначально есть также духовное тело. Сейчас оно как в спящем виде, вот в сжатом таком виде. Ну как, вот можно же свернуть, да? Вот эту ткань или вот этот ковер здесь, который есть. Можно просто свернуть, он такую сейчас площадь занимает. Вы просто сворачиваете, ставите в угол, все. Его как будто бы нет. Также душа сейчас в таком свернутом состоянии, в спящем состоянии. А тело вот, физическое, оно проявлено через тело, через тонкое тело желаний. Происходит воплощение. Еще вопрос?
Вот в продолжении этого ответа. Душа не нуждается в сне и пище. А почему же мы так зависим от этих вещей?
Это сон, еда, совокупление, оборона. Это чисто физические потребности тела. Сама душа не нуждается, она не голодает, она не нуждается в таком сне. Она тоже может спать, но спит по-другому, душа. Она тоже может обороняться, но она делает по-другому, потому что душа вечна, она неразрушима. У нее нет принципа обороны, у нее есть принцип игры, лила. Поэтому душа соревнуется в силе. Это как бы напоминает некую оборону, да, она может бороться, играть с кем-то, но это игра. Нет принципа еды, кого-то поедать. Это форма взаимоотношений. Душа неуничтожима, никакая. Духовный мир неразрушим, неуничтожим. Если вы здесь кого-то съели, то вы уничтожили. Путем уничтожения, да, кого-то вы поддержите свою жизнь, то в духовном мире нет этого принципа.
Сколько нужно в день молиться и как общаться, обращаться к Богу?
Сколько нужно в день молиться и как обращаться к Богу? Я начинал не с молитвы, а с мантры. Я даже не знал, что это может быть молитва или что. Мне понравилось, что это йога. Я до этого уже читал какие-то книги, такие эзотерические, тайные, знаете, их не публиковали в советское время, конечно же, но подпольно мы что-то находили в Ленинграде. И я знал, что при помощи мантры, монотонных звуков каких-то, можно войти в транс. Я пытался это делать просто каким-то обычным звуком, типа «Ом» я слышал, повторял, пытался войти в транс. Поэтому мантра для меня была каким-то уже приемлемым, да, методом. Я был как-то, в каком-то смысле готов. Но я не был воспитан в духе молитвы и поклонения Богу, потому что обучался в атеистической культуре. Вот. Мне нужно было понять все это научно, вот, или через йогу непосредственно, да, воспринять, узнать о других измерениях, есть ли жизнь после смерти. Я ничего не хотел принимать просто на веру, мне нужно было как бы исследовать. Поэтому мантра для меня была возможность исследовать себя и вот эти вот тонкие измерения существования, которые я не вижу, не слышу. Я именно надеялся, что мантра мне откроет эти вещи. Вот так я начал практиковать мантру. Потом постепенно я узнал больше о мантре через опыт, через книги, через общение, особенно опыт. Опыт дал мне удивительную вещь. Через опыт именно я понял, что Бог существует в моем сердце. Опыт это был. Это не была религиозная вера, заимствованная от кого-то. Мантра мне это открыла. У меня появились вот эти отношения внутри. Таким образом, уже мантра, она для меня расширилась до размера отношений с Богом и даже как молитва она может быть. Уже можно что-то, о чем-то просить, да, как-то выражать себя, раскрывать себя перед Богом, повторяя эти имена, из чего состоит мантра из имен Бога. И мантру меня научили повторять постепенно. Постепенно. Мне сказали, что для посвящения требуется минимум 16 кругов из 108 бусин, 108 бусин, один круг мантры. Это один круг мантры, вы повторяете на каждой бусине мантру, 108 раз, получается один круг. Для посвящения, для инициации от духовного учителя требуется минимум ежедневный 16 кругов мантры. Я помню, взял четки впервые в жизни, мне подарили. Прочитал один круг 108 раз и посмотрел на часы. 15 минут прошло. Я посчитал, где-то больше 5 часов, получается 16 кругов. Думаю, как это возможно? Мне сказали, нет, нужно быстрее повторять. Нужно очень быстро повторять. 5-7 минут, не больше, один круг. Так ты за 2 часа сможешь это сделать. И, как я понимаю, минимум духовной практики у человека должно быть 2 часа в день. Хотя бы 2 часа в день. За 2 часа вы уже сможете как-то быть погруженными в это сознание, если 2 часа практики есть. 2 часа – это хорошая самскара ежедневная. Поэтому мантру я повторяю сейчас 16 кругов, вот все эти вот уже почти 40 лет, каждый день. Кроме мантры, конечно, есть еще чтение книг, изучаем священные писания, которые углубляют наши отношения с мантрой. Но главное именно вот этот трансцендентный звук, это главное. Никогда с ним не расставайтесь. Так же, как вы умываетесь, стираете одежду, вы поддерживаете быт, вы тратите на это время, потому что вы должны хорошо выглядеть. Также вы должны качественно хорошо выглядеть, не только внешне. Для этого нужна мантра. Мантра, которая ваш ум очищает, вашу внутреннюю составляющую, вот эту матрицу, вашу карму вычищает, всю плохую, вот эту карму особенно, все недостатки, там, порочные желания и прочее, там, все вычистится при помощи мантры. Вы почувствуете к этому отвращение, к плохим вещам. Также пища ваша изменится, она станет более чистой, освященной пищей станет. Когда вы входите в процесс, ваш опыт вас, естественно, приведет к такому образу жизни. Вот. А молитва – это означает, что вы будете просить самых лучших вещей, потому что мантра вам покажет, что же нужно просить на самом деле.
Да. Если Господь открывает себя только в ответ на наше желание служить, а у нас нет еще желания служить, как нам удовлетворить его?
Мы можем служить и без желания. Он абсолютен. Если даже мы сделали это случайно, он уже это отметит. На санскрите называется это агьята сукрити. Сукрити. Крити означает работа. Я делаю, крити, творю, делаю. Су означает очень хорошую вещь, сукрити. Есть душкрити, плохие поступки, есть сукрити, очень хорошие поступки. Сукрити относится также к служению Богу, это очень хорошо. Но агьята означает, я не знаю об этом. Для меня это случайность. Я не думал, что служу Богу, просто вот помог какому-то человеку, он оказался, может быть, там святым. Я не знал об этом. Это агьята сукрити. Уже это отмечается сверхдушой внутри вашего сердца. Уже это ваша заслуга. Даже если вы без желания это делаете, видите, вы получаете заслугу. Просто если вы не оскорбляете святых, уже вы получаете заслугу. Если даже не служите, вы просто не оскорбляете, не критикуете их, вы уже получаете агьята сукрити. Не говоря уже, что вы получаете, если вы сознательно служите. Какое благо. Поэтому, если нет желания прямого служить, то у вас может быть желание иметь желание это делать. Если нет желания иметь желание, то есть желание иметь желание, иметь желание и так далее. Видите? То есть какое-то желание все равно у вас может быть. Пусть не развитое, но с этого начинается, и оно разовьется.
В чем заключается сострадание, если мы не тело, а душа?
В чем заключается сострадание, если мы не тело, а душа? Сострадание заключается в том, что душа страдает, переживает страдания в этом теле. Через тело страдает эта душа. Она страдает, это факт. Хотя у нее нет такой природы, но через тело это возможно. Поэтому сострадание, истинное, мы даем истинное знание, что ты не есть тело, прежде всего, ты есть душа. Это дает душе новую жизнь, так сказать, да, человеку, новую жизнь. Он даже из самых трудных ситуаций начинает новую жизнь. Откуда уже начать невозможно, да, он уже в жизни все, скажет, потерял там уже и разводы там, и все что угодно, да, и карма уже плохая, ему уже трудно жить, все, он не может начать даже новую жизнь. Но если ему дать знание, что он есть душа, он начинает новую жизнь, он возрождается. Таким образом, может уйти от влияния, от порабощения этих страданий. У него появляется такое сильное терпение, большая сила терпеть и преодолевать, заниматься, то есть, настоящим делом, духовной жизнью. Также Прабхупада говорит, что если вы цените душу, вы цените и тело в равной степени. Например, вы приходите к кому-то в дом по приглашению, и ломаете там мебель. Ну, вам же интересно просто сломать мебель, стул в гостях. Вы же этого не делаете, потому что вы знаете, что эти вещи не отличны от хозяина. Он будет переживать. Это связано с ним. Из уважения к нему вы не наносите ущерба его дому, естественно. Не так, что вы заходите в дом, убиваете его кошку и с хозяином мило разговариваете после этого. Вы не сделаете этого, потому что вы уважаете его, значит, уважаете его окружение, все, что с ним связано. Значит, если есть душа, и вы уважаете душу лично, значит, вы не нанесете вред телу. Сострадание, оно из души исходит. Истинное сострадание. А если говорить просто о теле, там нет души, то это химические соединения, почему не убить? Это как муху убить, так же человека можно убить. Кто-то вот приходит к такому выводу отношений. Потому что там нет души, значит, нет сострадания.
Как вернуть доверие к Богу, если он не оправдал ожиданий в жизненно важном вопросе?
Знаешь ты, Бог не оправдал наших ожиданий. Вот какой он оказывается. Мы в него верили, мы ему служили верой и правдой, а он нас обманул. Так вас понимать? Ну, в этом случае я бы сказал, нужно углублять свои знания о Боге. Есть просто недостаток знаний. Почему вы думаете, что Бог такой же человек, как вы? Что он так же чувствует, как вы? Так же думает и понимает, как вы? Если хотите понять, как Бог чувствует и понимает, почитайте Бхагавад-гиту. Где-то вы должны встряхнуть в себя эту вот сентиментальность. Просто вот человеческие наши, ну, физические, как бы вот такие вот животные, биологические потребности и привязанности. У него нет таких привязанностей, нет. Бог – это не человек. Это также высший разум. Это также возмездие. Это также, ну, карма, наказание, он говорит. Я есть наказание. Среди рыб я акула, он говорит. Среди зверей я лев. Имейте в виду, это не так все просто. У него энергия есть, разрушительные силы. У него есть созидательные силы. У него есть творящие силы. Он все, поймите. Он и смерть, и жизнь, он все. И отец, и мать, и учитель, он также судья. Погодите, погодите, не оправдал наших желаний. А вы оправдали вообще? Вы заслужили, если хотите что-то получить у него? У вас есть заслуги какие-то? Если у вас нет заслуг, вы обращаетесь к Богу, то прежде всего, прежде чем выполнить ваши желания, например, если человек преступник, у него нет навыка нормальной жизни еще, понимаете, честной жизни, полезной жизни, нет, он просто вор и преступник, тогда Бог не дает ему в руки какого-то оружия или ресурсов, потому что он использует это как вор, он все еще вор. Прежде чем ему что-то дать, сначала он изменит его качество, сведет ее с нормальными людьми, где он должен заслужить, проявить себя уже в качестве свободного, разумного, адекватного человека. И потом уже Бог дает ему те ресурсы, которые ему необходимы, там богатство и все остальное. Должны быть заслуги. Если мы негодяи по своей природе, поймите, это не оскорбление. Мы все рождены в невежестве. В этом смысле мы все поступаем очень эгоистично, ради себя живем. Это положение негодяя называется. Все живые существа, видите, вот страдают этими пороками. И мы, будучи, имея такие качества, хотим, чтобы Бог служил нам, а Он не оправдал наших ожиданий. Вы должны понять, как Он это делает для нас, что Он для нас является высшим благом, а что нет. Бог, дай мне мужа, дай мне денег. Хорошо, просто исполнитель желаний, как в магазине. На. Так Он сделает. Он так не сделает, он подумает, а принесет тебе ли это благо, если ты это получишь? А не будет ли хуже от этого? Ты получаешь мужа, и твоя жизнь становится подобна аду, еще хуже. Так бывает? Бывает. Это мы просили, смотрите. Но если вы к Богу обращаетесь, Он знает, что от этого получится. И это обращение Он использует для вашего блага совершенно по-другому. Он знает лучше, как это сделать. Поэтому вы должны доверять Его разуму, а не настаивать на своих желаниях несовершенных. Поэтому будьте осторожны, когда вы говорите, что Бог не оправдал ваших ожиданий. Почему должен ваши ожидания оправдывать несовершенный?
Я практиковала буддизм, но мне не хватает личности Бога. Почему личность Бога исчезла из буддизма? Или, может быть, ее там не было изначально?
Он не исчез из буддизма. Он и есть Будда. Но он сказал, что Бога нет, есть нирвана. Но это сказал Бог. Будда – это одно из воплощений Бога, оно описано в Пуранах. Будда приходит, когда мир становится атеистичным, и атеисты, используя ведические ритуалы, описанные в Ведах, используют для убийства животных. То есть поддерживается насилие, они так начинают понимать веды, атеисты. И тогда Будда приходит, чтобы отвергнуть веды. Ради чего совершаете жертвы? Ради Бога. Ага. А Бога нет. Есть карма. Вы убиваете, вы будете убиты. Если Бога нет, то что есть? Нирвана. Ничего нет. Шунья. Пустота изначально. Ради этой пустоты вы убиваете животных, и за эти убийства потом отвечаете по закону кармы. Зачем вы это делаете? Он дал это учение, чтобы остановить насилие. Будда – это и есть Бог. Но он устранил понятие Бога с определенной целью и на определенное время истории. Затем после Будды пришел Шанкарачарья, который восстановил духовную суть вед, Браман. Затем пришел Рамануджачарья. Да, Рамануджачарья потом пришел. Потом пришел Мадхавачарья, постепенно восстанавливалось положение Бога уже личности после Будды. Будда пришел уже в мир атеистических царей, которые управляли миром неправедным образом. И его цель была устранить насилие из культуры человека. Он это сделал. Но по настоящее время буддисты – это самые мирные люди, хотя они, у них нет личности Бога и души. Но это самые мирные люди. Это сделал Будда.
До рождения Прабхупады в каком виде существовало учение вед? Теперь учение существует только с учителем Прабхупады?
До западный мир учение вед было представлено, может быть, я не помню точно, конкретно, да, исторически, но первые в западный мир приехали имперсоналисты из Индии, которые ведическое знание тоже принесли, но с точки зрения имперсонализма они были первые. Поэтому весь как бы западный мир считает, что Восток говорит о Брамане и все, об персональном Боге. Они получили это впечатление. Такова история. Первое впечатление. Но когда Шрила Прабхупада прибыл в западный мир, он именно первый принес концепцию личности, персоны. Бог – это личность. Он первый это сделал. Да. И он не принес даже все ведические писания, не раскрывал все. Это очень сложно и трудно, и запутанно было бы для западного человека. Он принес самое важное – вывод всех вед. Вот что утрачено. Если даже вы знаете веды, этого недостаточно. Если вы не знаете вывод вед, пользы большой не будет. Там много противоречий в ведах. Для человека разобраться в ведах не представляется возможным. Что пища для одного, то я для другого. Вы не сможете понять, что для вас нужно, что вообще нужно, что абсолютно, что относительно. Все запутается. Даже Бога на самом деле нельзя описать одним словом. Любое слово к нему не подходит полностью. Нельзя. То есть при помощи вед нельзя описать Бога. Нужно прийти к выводу, кто я по отношению к Богу. Вот к чему нужно прийти. Я есть слуга Бога. И начать преданное служение. Это уже вершина, конец, анта, веданта. И комментарий к веданта сутре – это Шримад Бхагаватам, где описывается именно деяние преданных, служение Богу. Вывод, последнее слово. Веда анта, последнее слово. И Прабхупада принес именно Шримад Бхагаватам нам. Бхагавадгиту – это последние слова вед, выводы всех вед. Зная вывод, вы знаете все веды. Это сделал Шрила Прабхупада.
Здравствуйте. Хотел спросить. При чтении мантры перед сном иногда удается сохранить осознанность при переходе в сон. Один раз даже удалось достичь состояния тури. Важен ли этот аспект при мантра-йоге?
Это произойдет само собой. Если вы погружаетесь в вибрацию, произойдет само собой. Вы переходите в духовное измерение, естественно. Так же, как, например, человек засыпает, он, как правило, не замечает этого перехода. В какой-то момент он теряет вот это вот развлечение. И ему кажется, что он не спит, видя сон. Не различает этого всего. Подобно этому, когда мантру повторяете, вы не сможете уловить этот момент. Вы просто спонтанно, легко, непринужденно и незаметно перейдете в это состояние турии. И только когда увидите что-то отличное, скажем, от духа, вы сразу уловите это. У вас появится способность видеть, различать. Например, вы читаете Бхагавад-гиту, читаете, или вот эти совершенно вопросы, совершенно ответы, книги Прабхупады, час-два почитали, закрыли книгу, вышли на улицу, подумайте, какая майя. Вы видите, смотрите, как случилось, вы не заметите, просто читали книгу. И вы просто смотрите на улицу, можем, сколько глупостей вокруг. Какая бессмыслица. Так произойдет.
Добрый день. Почему на душе может быть хорошо, а через несколько часов без причины очень плохо? Злость, нервозность. Я верю в Бога, молюсь, совершаю намаз уже 5 лет, не знаю, что нужно делать.
Пока есть вожделение, будет раздражение человек испытывать. Молитвы недостаточно. Нет, достаточно молитвы, если она чиста, ну, трансцендентна полностью, то и молитвы одной достаточно. Но, как правило, наша молитва смешана с недостатками. То, что вы испытываете раздражение, злость, это признаки низшего качества природы. У нас есть низшее качество природы – тамас, у нас есть среднее качество природы – страсть, где есть вожделение, активная энергия, и есть высшее качество природы – благость, сатвичность, где мы постигаем себя как вечное живое существо в сатвичности. В страсти мы себя постигаем как творца и борющегося за свои права человека, испытывающего страстные желания и жадность, а в невежестве мы испытываем злость, обиду, раздражение, вот такие вещи, болезни, сумасшествия какие-то, неадекватные мысли идут. Эти три гуны природы описаны в Бхагавад-гите. Они составляют нашу материальную жизнь, из трех гун она состоит. И эти гуны вращаются, они одна доминирует над другой, вот так они, как чертово колесо, вращаются, поэтому иногда вы чувствуете просветление, когда молитесь, потому что вы соприкасаетесь с сатва-гуной, вот практикуете, это очень хорошо. Потом гуна меняется, она же остается. Вы не можете выйти за пределы гун, поэтому вы идете вниз потом. Молитва дает вам ощущение, что вы хорошо все делаете, что вы хороший человек, что вы близки к Богу. Если молитва удается, вы начинаете себя ценить. Это переходит в страсть, в гордость. Гордость переходит в неудовлетворение, что мне недостаточно кто-то ценит, допустим. Или мне денег мало почему-то в жизни, да, хотя я вот хороший человек, остальные там люди плохие люди, да, они богаче, а я вот... Ну, вот такие подобные вещи приходят в голову, когда гуны вращаются. И приходит раздражение, гнев, когда кто-то что-то не понимает, что я говорю, или меня не ценит, как я хотел бы, или жизнь складывается, как я бы хотел, не складывается. То есть вот эти гуны так вращаются. А молитва, если она настоящая молитва, подлинная, а ее цель, назначение – вывести за пределы гун, к Богу, даже за пределы сатвичности, где вы чувствуете себя святым человеком, даже это нужно забыть. Просто есть служение, бхакти. Поэтому, когда вы занимаетесь преданным служением, действуете как, не просто молитесь, а действуете как преданные, тогда вы преодолеваете вот эти все низшие гуны природы, выходите за их влияние. Так, нам нужно действие духовное, не только обращение к Богу. Но вот мантра, в чем ее смысл? Смотрите, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе – это обращение к внутренней энергии Бога. С какой просьбой я обращаюсь? Харе Кришна. Через внутреннюю энергию. Займи меня служением тебе. Сейчас мы чувствуем заняты служением себе. Моей семье, это моей стране, моей работе, это мои деньги, мой дом, я и мое. Поэтому я прошу, займи меня по-другому, займи меня служением тебе. Таким образом, у меня возникает энтузиазм делать что-то для Бога, не только молиться, а делать что-то для Бога. Вот таким путем вы избавитесь от всех низших гун. Служение, необходимо служение. Спасибо. Да, на сегодня эту тему мы заканчиваем. Продолжим через неделю. Так, у нас вопросы с аудитории есть?
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Хотел спросить, вы говорили, что в предыдущей эпохе люди обладали более совершенными чувствами, там атомы видели и так далее. Вот. Но после ухода Кришны на территории всех планет можно заметить, что в основном люди поклонялись полубогам. Потом Будда пришел и так далее. Но в средневековье приходит читание Махапрабху и дает милость для всех, дает бхакти-йогу. И вот вопрос у меня такой, чем-то люди кали-юги это заслужили, они чем-то отличаются? Почему именно в кали-югу, в такое как бы, грубое время, когда люди с грубыми чувствами, читание Махапрабху пришел именно в это время, дал людям вот, бхакти-йогу такую милость?
Почему? В Якали приходит Господь читание? А иначе какая это милость, если он? Для самых падших и приходит. А иначе в чем же милость-то? Для самых как бы неадекватных людей он и приходит. Иисус то же самое делал. Как бы предтеча он был Господа Читания. Он же тоже говорил о любви. Те же самые вещи, как продвигал в западном мире. Вот, он знал о приходе Господа Читания. Многое имею, что сказать, всего не вместите. Иначе зачем он о любви говорил? Люди же не поняли его. Его же не поняли. Любовь, ну, простите, что за такое любовь? Любовь отрицает закон, получается. Он все, всех прощает, а по закону нужно их наказывать, грешников. Он же так все Писания извращает. До сих пор они так и думают, законники, что Иисус все нарушил. Но он был предтеча, а потом уже, когда Господь Читание пришел, эта любовь в западный мир, она, естественно, приходит через христианство. Концепция уже есть, духовная, в Писаниях. Поэтому связь, конечно, существует. Может быть, она непонятна, как это для нас осуществляется в трансцендентном мире, да, эти планы. Но Господь Читание приходит для самых падших. В этом его милость. И самым падшим дает самую лучшую вещь. Значит, как проявить вот это вот милосердие, высшее милосердие? Только в такой среде понятно, что это высшее милосердие. Если бы он приходил только к достойным людям, было бы недостаточно милосердия.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Гуру Махарадж. Вопрос. Критика в уме. Насколько это опасно? И во что это может вылиться в конечном итоге? По поводу на какую-то ситуацию.
Критика в уме опасна, когда заполняет ум. Заполняет сильно ум. Если что-то проскальзывает, не опасно. Но если заполняет ум, она обязательно выразится в речи потом. Обязательно проявится.
И как с этим врагом бороться вообще? И стоит ли? Или даешь себе понимание, что я не это тело, я не этот ум? Бурчит там себе и бурчит. Отстраняйся, пытайся отстраниться от этого. Это...
Отстраниться нужно куда-то. Заполнить ум нужно чем-то другим. Заполнить.
Ну, к примеру, что-то скушать, яблоко.
Да, вот. Ну... Слушать лекции, читать книги, то есть общаться на духовные темы. Но если ум заполнен критикой, то любая духовная тема будет заканчиваться критикой, если он заполнен уже. Вот нужно осторожным, чтобы он не был заполнен слишком. Не позволять этому.
А вот обсуждение какого-нибудь или иного поступка кого-либо, вот, чтобы это обсуждение не переросло в критику, чтобы критиковать какую-то личность, к примеру. Вот, ну, надо обсудить поступок человека, ну, надо, вот уже необходимость в этом возникла, но чтобы это не переросло в критику, вот эту тонкую грань, чтобы не переступить, потому что это граничит уже
с нехорошим. Когда человека судят, то есть прокурор и адвокат. Вот нужно научиться этому. Себе иметь прокурора и адвоката. Ум – это прокурор, разум – адвокат. Значит, я могу описать его плохие качества и хорошие тоже. Тогда все в порядке.
Спасибо.
Я вам благодарен. Я хотел спросить, вчера вот сегодня затронуты темы законы, о законах, и быть большим специалистом в законах, физике, химии, ну, не очень. Я хотел спросить, вот какие законы применяются в рецептах, чем руководствуются, когда создаются рецепты?
Рецепты чего?
Рецепты, ну, разные, может быть, кулинарии, а может, еще чего-то другого.
Это для Кришны, чтобы готовить? Рецепт – это как служить Кришне? К этому все сводится.
Раскройте, пожалуйста, вот насколько важны вопросы вообще, задавать вопросы, как получить полномочия, чтобы их правильно задавать, и вообще, как правильно задавать вопросы.
Чтобы задать вопросы, ну, для этого нужно квалификации задавать вопросы. Но мы пользуемся Бхагавад-гитой, там уже есть вопросы. Шримад-Бхагаватам тоже все вопросы есть. Вопросы мудрецов, целая глава. Открываем главу «Вопросы мудрецов» и читаем. И у нас возникают эти вопросы. Они проявляются как наши собственные.
Почему в каких-то случаях проявляются, в каких-то нет? То есть в каких-то случаях ты идешь в глубину, а в каких-то просто ну, не идешь?
Или не дают. Чтобы был вопрос, нужен голод. Потребность нужна. Если пища не переварилась еще, то потребности не будет в новой пище. Пока не переваривается та пища, которую я уже съел, не будет голода, чтобы получить новую пищу. Поэтому бывает замедленное пищеварение, допустим. И долго переваривает, как питон. И он слушает так полусонно. Он когда-то получил ответ уже, он не просто же здесь присутствует, он уже услышал что-то, но он еще переваривает. И пока он переваривает, он думает, что ну это остальное я уже не так важно для меня сейчас. Это понятно, он думает. Нет остроты. Потому что он получил что-то важное для себя и все еще усваивается. Усваивается немалое время. Ответ.
А нужно ли ускорять? Нет. И как это сделать?
Ну, для этого нужно работать. Чтобы стимулировать пищеварение, если человек много работает, он переваривает даже камни, говорится, быстро. Ну, это у каждого разная скорость. Если бы все зависело от наших вопросов и ответов, но не так. Господь Читания как бы просто дает милость и все. Если даже нет вопросов, но мы же участвуем в процессе, милость получаем. И также есть вопросы, на которые ответа мы не получим. В этой жизни не получим ответа. Пока не обретем духовное тело. То есть не все можно понять, находясь в материальном теле. Не думайте, что все мы поймем до конца. Нет. Мы с большим вопросом уйдем отсюда.
Гуру Махарадж, а вы сказали в лекции, что душу можно видеть душой. А как это? То есть через это какая-то способность появляется?
Просверливается здесь глаз третий. Душа оттуда выглядывает и так смотрит. Я не знаю, как тебе объяснить.
Внимательное повторение джапы как-то, да? Потом
душа видит и без глаз, слышит и без ушей. Душа есть душа. Мы слишком опираемся на наши глаза и уши.
Ну, а если таких способностей нет, как увидеть?
Просверлить дырочку там нужно, да, и... Ты умеешь ходить по гвоздям зато, так ведь? Видишь, ты уже чему-то научилась. Об этом не надо беспокоиться сильно. Практикуй дальше. Не так, что ты ничего не видишь. Ты уже многое видишь. Ты уже различаешь, что хорошо, что плохо в жизни. Ты уже обрела веру и пишешь книги, видишь? Если человек не обрел веру, как он напишет книгу? Уже написала книгу о просаде. Разве ты не видишь, не различаешь? Ты уже много видишь, много различаешь. Вот так и действуй дальше. Например, я не вижу конечную цель, далеко очень. Иду пешком до Бишкека. Я же не вижу Бишкек. Но под ногами я же вижу что? Вот я иду. Вот достаточно пока этого. Но придет время, поднимешься на перевал там, и оттуда сверху увидишь. О, там, похоже, Бишкек. Но нужно подойти ближе. Пока ты видишь, куда идти, видишь, что перед собой, достаточно? Угу. Спасибо большое. Давай просто.
Хари Кришна, спасибо за лекцию.
Гуру Махарадж,
вы говорили, что если мы видим душу в человеке, видим, ну как бы, ну чувствуем, и мы не причиним боль, страдания этому телу, а вот с чувствами, и это очень сложно. Мы когда видим душу, понимаем, но все равно мы причиняем боль этому человеку. Ведь гордыню мы не видим этого человека, и чувства не видим. Это же не сострадание. И как это приобрести, сострадание? Как понять это?
А зачем боль причиняем?
Не знаю. Вот получается, что этот человек грубит, например, и ты отвечаешь так же грубостью, и даже больше. И получается, ты ему наносишь боль.
Может быть, ты воспитываешь так человека, обучаешь, нет? Или просто хочешь боль принести? Это от мотива зависит.
Но чаще получается, что боль нанести.
И тебе нравится это?
Ну, как бы не то, что нравится, а отомстить, что ли?
Ну, я, значит, нравится, да. Так, сейчас получишь, да. Ты со мной грубо обращаешься, сейчас получишь, так. И получил, малый, хорошо. То есть не сама по себе как бы боль плоха, а в том, что ты этим наслаждаешься, мстишь. Вот в чем ошибка. Например, ребенок поступает плохо, но родитель же не мстит ему, а обучает. Это тоже приносит ему боль какую-то. Наказать может. Но не наслаждается родитель этим. Это другое. Мотив надо сменить, да.
Спасибо.
Как говорит, месть – благородное дело, так? Для кого-то это так, потому что, ну, это тоже закон мести. Люди будут бояться наносить вред друг другу, потому что есть месть, закон мести, кровной мести. Где-то такие законы были и до сих пор существуют. И считается тоже это хороший закон в какой-то культуре. Он простой и эффективный закон. Но он не духовный. Он для того, чтобы регулировать жестокость. Для жестоких людей. Месть. И в военное время он тоже работает. Закон. Когда люди убивают друг друга на войне, там тоже есть закон мести. Все войны так устроены. Оно мирное время, оно по духовным законам должно работать. Значит, если ты хочешь именно умиротвориться, Нужно сменить мотив. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.